Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы седьмой по Пасхе. Открывает этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, в честь святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем вы услышите беседу с протоиереем Николаем Ведерниковым, клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Это слово записано под праздник Вознесения Господня в нынешнем 2013 году. Завершит час заключительная часть беседы журналиста Елены Смирновой с игуменей Георгией, настоятельницей Горлинского женского монастыря в Святом Граде Иерусалиме.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 49-е зачало, глава 14 с 27 стиха по 15-ю, 7 стих. «Сказал Господь Своим ученикам: Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Говорит в прощальной беседе с учениками накануне крестной смерти Христос. Он говорит о даре Духа Святого, и этот дар — мир. В Священном Писании мир никогда не означает просто отсутствие тревог. Он означает все, что составляет наше высшее благо. Мир, который мир дает, касается только временного и земного. Христовы дары касаются вечности. Есть мир, который только замазывание трещин. Мир, мир, говорят они, свидетельствует пророк, а мира нет. скажи обмазывающему стену грязью, что она упадет. Мир Христов бесконечно драгоценнее мира, который дает мир. Мир в наших сердцах, мир, о котором возвещали ангелы людям в ночь Христова Рождества. Христос оставляет нам мир, как небесное сокровище, как Божие благословение. Потому да не смущается сердце ваше и не устрашается, как сердце самого Господа, который уходит от них, но знает, что снова к ним придет. И мы должны это знать, прощаясь с нашими близкими в час нашей смерти. Мы уходим от них, чтобы встретиться с ними в вечности. Если бы вы любили меня, — говорит Господь, — то возрадовались бы, потому что, хотя я оставляю вас, я иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Сын Божий равночестен Отцу, а Сын человеческий меньше Отца. Христос возводит мысли учеников к блаженству, несравненно превосходящему все, что есть на земле. В царстве Отца им откроется большее, чем то, что они знают теперь от Него. Ученикам Христовым естественно радоваться о славе Его вознесения. Кто любит Христа, тот печаль свою по Бозе должен растворить радостью о Христе Иисусе. Его уход от них будет утверждением их веры. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Они увидят, что у их Учителя божественное предведение, и что все совершается с Ним по божественному совету. И мы должны учиться не тревожиться о том, что послужит утверждению нашей веры. «Уже немного мне говорить с вами, — говорит Господь, — ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Христос называет дьявола, своего врага, князем мира сего». Дьявол приступал ко Христу с искушениями, предлагая ему царство мира, а потом отошел до времени. Но теперь, — говорит Христос, — он снова приближается ко мне. Но дьявол не мог одолеть Христа, потому что в нем нет ни единого греха. Дьявол не имеет ни единого повода подступить ко Христу. Ему остается только торопить своих слуг к осуществлению их преступного замысла. Однако Господь вольно принимает смерть, исполняя послушание своему небесному Отцу. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, говорит Господь, встаньте, пойдем отсюда. Господь напоминает нам, что лучшим свидетельством нашей любви к Отцу будет всегда исполнение Его заповедей. Ничто так не оспаривается миром, как заповеди Божии, и нет для нас ничего более трудного, чем их исполнение. Господь не говорит нам «я иду», но «встаньте, идем отсюда». Однако Он идет впереди нас. Когда мы утешаемся благодатью Христовой и говорим «хорошо нам здесь быть», мы должны быть готовы встать и идти отсюда, вслед за Ним, вниз с этой благословенной, благодатной горы, туда, где страдания. И мы слышим слово Христово о виноградной лозе и о том, как обретаются плоды Духа. Христос — истинная виноградная лоза, насажденная в винограднике на земле, ибо Он — слово, ставшее плотью. Лоза распространяется по земле, и Христос открывается как спасение всему миру. Он — истинная лоза, приносящая плод многий, в отличие от бесплодных деревьев, которые обманывают только обещанием плода. Верующие во Христа — ветви этой лозы, их много, но они соединяются в одной лозе. Небесный Отец — виноградарь. Господня земля и исполнение ее, но требуется труд, чтобы земля не была бесплодной. Никакой виноградарь не проявляет столько мудрой заботы и любви о своем винограднике, как Бог о своей церкви. Всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Это значит, что много таких, кто только считается ветвями Христовыми и не приносит плода, хотя, по видимости, они могут не отличаться от других ветвей, но скоро засыхают. Господь предупреждает, что они будут отсечены и брошены в огонь. Но даже приносящие плод ветви нуждаются в очищении, чтобы и дальше плодоносить. У самых лучших из нас есть недостатки, от которых небесный садовник будет нас постепенно очищать. Чтобы не быть бесплодными, мы должны пребывать во Христе. «Пребудьте во мне, и я вас», — говорит Христос. Жизнь веры, соединенная с Сыном Божиим, несравненно прекраснее любой жизни, какая только может быть у человека на земле. Христос — корень и источник всякого истинного добра. «Ибо без меня не можете творить ничего», — говорит Он. «Без Христа мы не можем принести никакого плода угодного Богу и полезного нам самим. Одна внешняя принадлежность к Церкви не спасет нас, а только живое общение со Христом».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Накануне праздника Вознесения Господня наш корреспондент Мария Берова побывала в гостях у клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке, протоиерея Николая Ведерникова. Предлагаем вашему вниманию запись беседы с отцом Николаем.
Недалеко от Иерусалима, близ Вифании, возвышается гора Елеонская, с которой вознесся на небо наш Господь Иисус Христос. В течение 40 дней после своего преславного воскресения являлся он своим ученикам в разных местах, в разное время и учил их о Царстве Божьем. 40-й день он в последний раз явился им, всех их собрал, вывел к Вифании на гору Елеонскую и благословил их. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Ученики поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Великую радость, а не безотрадное чувство скорби, вызвало в сердцах ученика Христа его вознесение на небо. Почему же расставание с Божественным Учителем не опечалило его любимых учеников, а напротив, обрадовало их? Потому что видимое вознесение Его не прекратило их духовного единения со Христом. Еще идя на крестные страдания, Христос так утешал Своих учеников: «Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Дух же Святой Утешитель, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». А после своего воскресения Господь подтверждает свое обещание быть всегда со своими учениками. я с вами во все дни до скончания века». Таким образом, единение со Христом духовное, его обетование, послание Святого Духа на апостолов, вот источник их великой радости после вознесения его на небо. Но и для нас, верующих во Христа, его вознесение должно быть источником великой радости. Почему это так? В кандаке праздника Святая Церковь называет вознесение исполнением смотрения еже о нас, то есть последним его действием, совершенным для нашего спасения. Это значит, что вначале он воплотился от Духа Святого и Марии Девы, стал как человек. Своими страданиями и крестной смертью искупил нас от греха, проклятия и вечной смерти. А своим славным воскресением победил смерть и положил начало всеобщему воскресению. А своим вознесением на небо открыл нам путь в Царство Небесное. И вот мы радуемся вознесению Господне потому еще, что, как по слову Иоанна Златоуста, его вознесение свидетельствует о том, что род человеческий примирен совершенно с Богом. Древняя брань и вражда истреблены, и мы, недостойные жить на земле, вознесены на небо. Мы радуемся вознесению Господне еще и потому, что Он, будучи Бога-человеком, вознес на небо наше человеческое естество и прославил его вечной славы, приобщил божественной жизни. Но человеческое тело, как мы знаем, материально, и своим вещественным составом связано со всем окружающим нас тварным миром, то есть оно состоит из той же материи, которая образует Вселенную или космос. Поэтому, когда Господь вознесся на небо, Он вместе с телом как бы вознес на небо всякое видимое создание, весь мир. И своим вознесением Он ясно указывает, что истинное назначение человека из всего тварного мира – это единение с Богом и участие в божественной жизни и славе. А земную нашу жизнь надо рассматривать как подготовку к ней. О том, как высоко призвание человека, мы слышим у апостола Павла. «О горнем помышляете, где Христос, одесную Бога, о горнем помышляете, а не о земном». О чем, в чем состоит эта подготовка, все мы хорошо знаем. «Ищите прежде Царство Божие, — говорит Господь, — и правду Его, а все остальное вам приложится». Вот эта подготовка для нас, воцерковленных людей, понятна. Это прежде всего, конечно, борьба с грехом, прежде всего покаяние, дела любви, милосердия, взаимное прощение, обиды. Для нас это заключается в том, что регулярная исповедь, покаяние и причащение святых Христовых тайн, то есть участие в таинстве Евхаристии, соединение с Господом. Вот в этом состоит, собственно, наша подготовка к тому высокому призванию, которому, так сказать, зовет нас Господь. Именно участие в божественной жизни и славе Его. Поэтому пусть каждый из нас, конечно, задумается о своей жизни и постарается так жить, чтобы ни один день не пропал бы без памяти о Боге, о конце своем вечной жизни, чтобы учиться нам на земле, учиться любви. Господь заповедал нам: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше любви, кто душу свою полагает за друзей своих. А полагать душу — это не значит физически обязательно умереть. Это значит ежедневно трудиться над тем, чтобы возрастала любовь в семье, между мужем и женой, между родными, близкими, друзьями, чтобы всегда учиться любви и никогда не гасить ее раздражительностью, осуждением, гневливостью, вспыльчивостью, тем более злопамятством. Вот в этом всем, так сказать, каждый из нас имеет общение и беседы со своим духовником, то есть священником, которому доверили свою духовную жизнь, и послушание которому является для нас залогом правильного жизненного пути. Вот и все, что хотел я вам сказать в связи с настоящим праздником. Поэтому желаю, конечно, всем трудиться над собой прежде всего. Не над другими людьми, а над собой. Чтобы не гасить любовь, а наоборот взрастить ее, стараться взращивать любовь. Христос говорил, что «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». А Он возлюбил нас до смерти, смерти крестной. И нет больше любви, как твою душу свою положит друзей своих. Вот полагает душу свою, это значит ежедневно трудиться над собой. Вот трудиться так, чтобы любовь возрастала между нами, прежде всего близкими, родными по крови, и тем, кто окружает нас на работе или еще где, по квартире соседи, чтобы всегда от нас исходила любовь, мир и любовь. Еще преподобный Серафим говорил, «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть это что значит? «Стяжи мир». Мир, прежде всего, с Богом, со своей совестью, с ближними. Это внутренний мир, это благодатное состояние души. Воздействие на ближних потом передается, как камень, брошенный в воду, круги дает, так и это влияет на тех, кто с кем те будут общаться. То есть от всех влияние от твоей, так сказать, любви будет идти вокруг тебя, и будут люди питаться этой любовью, Бог даст, воспринимать ее и спасаться ей. Труден путь, но велика помощь Божия. О горнем помышляйте, а не о земном, говорит апостол, где Христос одесную Бога. Вот я и желаю всем подумать о своей жизни в связи с настоящим праздником Вознесения Господня. Он должен быть радостным и для каждого верующего из нас. Потому что именно когда Господь вознесся, Он вознес на небо наше естество человека, приобщил его славе божественной. Он, так сказать, весь материальный мир как бы вел в сферу божественной жизни и показал, что именное призвание человека есть действительно единение с Богом, участие в божественной жизни и славе. Как это дивно! Как это красиво! И как это, я бы сказал, побуждает нас трезвиться и действительно жить по законам Церкви, чтобы не отступать от этого, чтобы быть в общении с своим духовником. Очень печально бывает, когда человек взрослый приходит, я спрашиваю, кто ваш духовник? Оказывается, у него и духовника-то нет, будучи взрослым, и не выбрал себе духовника, то есть духовного руководителя. Это печально. Вот хочется, чтобы каждый все-таки проходил сознательно путь своей земной жизни. Ибо дни лукавы, вы знаете, сами понимаете, сроки у нас разные, но путь один. Дай Бог нам всем в вечной жизни соединиться с Господом. Любовь ко Христу, вот о чем я всегда призываю, когда приходит на исповедь человек. Возлюбите Господа, беседуйте с Ним, расскажите Ему о своей жизни, как прошел у вас день. Вот что я ухожу. Вот. Любовь ко Христу, вот что такое наша религия. Потому что Христос – это воплощенный Бог. Ни один основатель религии не может с ним равняться. Потому что это были люди, хотя, может быть, очень праведные, все, так сказать, учащие хорошим, но только наша религия, она религия Бога воплощения. То, что один раз в истории явился сам Господь и совершил все, что нужно для нашего спасения. Поэтому будем Ему верны, будем любить Господа. А любить Его — это значит беседовать с Ним, рассказывать Ему, благодарить Его каждый день за прошедший день. Вот что желаю я всем, кто приходит на исповедь. И, конечно, творите дела любви. И всегда говорю, не забывайте о нуждающихся. Это самое прозаическое, казалось бы, прозаическое требование. Узнайте, кто есть нуждается в материальности. Если вы имеете достаток, поделитесь. Не оставляйте, не делайте только для себя и для себя. А вот подумайте о том, что не нуждается ли кто-либо в операции, скажем, для ребенка, или каких еще нужды. Вот обязательно поделитесь своим достатком. Вот это Господь хочет от нас. И потом строго спросит. Вот. Надо не расставаться со Христом. Надо быть всегда с Ним. Господь сказал: «Я с вами до скончания века». Он с нами всегда. А чтобы быть со Христом, надо прежде всего учиться благодарить Его за каждый прошедший день. Учиться беседовать со Христом. Вот беседовать со Христом, как мы в прошлое воскресенье говорили о самарянке, надо учиться беседовать с Ним. Это значит рассказывать Ему все, как прошел наш день. Попросить Его помощи, поблагодарить Его за прошедший день. И Господь, может быть, не сразу, но обязательно отзовется. И поэтому в условиях нашей жизненной суеты, казалось, когда мы заняты постоянно житейскими заботами, попечениями, устроением своего благополучия, не увлекаться этим. То есть, чтобы это не захватывало всю нашу душевную жизнь. Вот чтобы не захватывало такой степени, что, скажем, что еще больше и больше хочу благополучия, еще больше, так сказать, соревноваться с другими в материальных благах. Боже, сохрани. Потому что сейчас время, когда золотой телец, как вот говорит Фауст и поется, вот что люди гибнут за металл. Сатана там правит бал. Вот, гибнут за металл. То есть действительно такое увлечение богатством, что на нем строится все, что благополучие свое, что это главное. Это устраняет из сознания всякую заботу о главном, о том, что придется переходить в иной мир. И это неизбежно. Ведь вот люди часто забывают, что мы в разное время, каждый уходит в иной мир. И младенцы, и дети. И вот нужно всегда быть с Богом. Вот всегда никогда не расставаться с Ним. Вот что самое главное. Любовь ко Христу. Это наша религия, вот основа нашей веры – это любовь ко Христу. Без нее нет нашей веры, потому что вера в то, что воскресший Христос всегда с нами. Он зовет нас воскресать с Ним все дни нашей жизни, до скончания века. Вот что самое главное. Воскресать с Господом – это значит пребывать с Ним в единении и любви. Вот поэтому призываю каждому человеку приходящему, делайте дела любви. Господь радуется, если мы умеем поделиться с другими. Вот, собственно, простая задача, казалось бы, но она бывает очень трудной для многих, потому что очень увлекаемся именно стяжанием, соревнованием в материальных благах, в удовольствии, так сказать. Не все для себя и для себя. А вот всегда думать надо о других. Поделись хотя бы немногим. Оторви от себя. Хоть что-то лишись чего-то ради другого. Это вот Господу угодно. Это радует Его. Вот мне хочется, чтобы мы умели радовать Господа. Не просто, так сказать, исполнять обряды, ставить свечки там, ездить в паломнические поездки и так далее, так сказать, и думать, что в этом весь смысл. А смысл-то в любви ко Христу. о нем думаем, будем любить его всем сердцем. Вот это самое драгоценное достояние наше. Быть с Господом и любить его всем сердцем, всем существом. И каждого человека во Христе любить. И трудиться. Это нелегко. Вы не думайте, что это так очень просто получается. Не получается у нас. Потому что мы очень увлечены материальной стороной жизни. Вот в чем вся беда наша. Но помоги нам, Господи, чтобы каждый все-таки обрел своего духовника и доверял ему свою духовную жизнь, и поэтому был уверен в правильности своего жизненного пути, что я иду путем спасения. Вот что самое главное. Господь повелел продолжить свое дело на земле, идти научить все народы. Как научить? Ведь вопрос в том, что обучение – это непростое дело. А учить надо, мне кажется, примером своей собственной жизни. Как научить народы? Нам не дано, скажем, проповедовать в других странах. Проповедовать, так сказать, Евангелие там в странах нехристианских и так далее. А учить надо, начиная с самого себя. Вот мне кажется, учить человека можно только лишь, давая ему пример любви. Вот отец Иоанн Крестьянкин говорил, у меня в душе всегда Пасха. Что это значит? Это значит всегда радость о воскресении Господнем. Эта радость передается ближним, от ближних тем, кого они знают. Вот маленькое дело. Один человек живет. И вот если он научится делам любви, то эта любовь не останется в туне. Она через своих близких будет давать, так сказать, круги и учить тех, кто рядом с ними, и влиять на тех, с кем они общаются. Вот так только мы можем думать о проповеди, но учить всех народы. И нам не дано благовестить, проповедовать, скажем, где-то в других странах, где там нет христианства, а нам дан опыт личной жизни, которая влияя на наших ближних, будет передаваться через них и на других людей. Вот эта маленькая, казалось бы, задача, но она нелегкая. Поэтому каждый пусть работает над собой и старается быть со Христом, и эта любовь ко Христу, она распространится через наше общение с ближними и на других. Вот это и есть, мне кажется, исполнение этих слов. Научить все народы. Научить все народы можно только лишь посредством работы над собой, над своей жизнью, чтобы уметь беречь любовь, взращивать любовь и жить именно дыханием любви, вот Христовой любви. Поэтому будем благодарить Господа за каждый прошедший день и благодаря Его радоваться тому, что Он дает нам возможность еще радовать Его тем, что мы помогли кому-то, словом ли, участием ли мы, какое-то внимание мы, заботы или материальными средствами, но обязательно помогли другому. Вот это вот очень важно. Вот это и есть научить все народы через людей. Один человек очень может много сделать. Вот это очень важно, чтобы не думать, что нужно какие-то сверхзадачи ставить себе общечеловеческие. Один человек может, вот если он трудится над собой, если он умеет взрастить любви в семье. Поэтому для меня всегда печальное событие, когда, например, муж разводится с женой. Всякий развод для меня – это трагедия. Это, как сказать, разрушение любви. Бывают всякие отклонения, скажем. Бывает, скажем, муж увлекся на стороне кем-то, скажем, там. И жена, умевшая претерпеть это, часто выигрывает, потому что возвращается все, и в еще в большей степени любовь возрастать может. Но вот развод всяких, вот это развод, когда узаконено прелюбодеяние явное, нарушение заповеди Божьей, для меня это очень трагично звучит. Поэтому я всегда стараюсь потерпеть и говорю, Все бывает в жизни, и увлечение, и все, но может все вернуться, если вы проявите терпение. Тут это же вопрос семейной жизни, потому что любовь, она с малого начинается, понимаете? Вот как сказать, вот как отнестись с вниманием, скажем, муж к жене, жена к мужу и так далее. В общем, все это мы говорим на венчании, но это очень все важно, потому что это все есть, вот это исполнение этой заповеди. Именно когда мы идем и проповедуем всем народам через маленькое дело, через маленькое дело. Взрастим любовь, и она вокруг нас круги дает какие-то, вот понимаете, вот, и может нам принести большие плоды. И вот Господь больше с нас не спросит. Просит только то, что мы способны дать. Больше Он нас не спросит. Но строго спросит, если мы будем только для себя все. То есть для своих нужд, то увлечемся именно материальной стороной жизни и соревноваться, так сказать, достижений благ земных, удовольствий и так далее. В этом строго спросит. Вот, мне кажется, на это надо обратить внимание. Дело в том, что я очень грешный человек. Человек, который прошел очень такой, я бы сказал, непростой путь жизни. И грешил я очень. И каялся, и приносил покаяние в своих грехах. И вот то, что я принес покаяние, то, что Господь мне простил и даровал силы, как бы вновь, это большое значение имело, как бы начать жизнь сначала. То, что в молодости вот я плохо, недостаточно, я и грешил, и каялся, и покаяние мое приносило, так сказать, плоды в том смысле, что Господь мне даровал силы воспрянуть духом, не возвращаться к прежним грехам. Вот это мне давало прежде всего силы. И поэтому мне кажется, что для меня Христос – это есть, я бы сказал, центр всей моей жизни. Без Христа я не могу себе представить ни одного дня жизни. Поэтому я всегда, когда просыпаюсь, благодарю Господа, прежде всего, за то, что Он даровал мне новый день, возможность Ему послужить, Его радовать. Благодарю Тебя, Господи, за то, что наступил этот день, что Ты доверил его мне. И поэтому я благодарю за всех близких моих, кто меня окружает, кто мне помогает, кто меня лечит, кто поддерживает мою жизнь. Будь то доктор, врач, Бог, так сказать, кто следит за моей жизнью. Я очень благодарен Господу за то, что Он заботится обо мне, что Он доверил мне, доверяет каждый день. И поэтому, естественно, что центром моей жизни является Господь. Я не мог себе представить, как я мог себе представить, так вести себя, как я вел себя там 40 лет назад, когда я такой был несознательный. Мог ли я так себя позволить вести? Никогда, конечно, если бы случилось со мной это теперь, никогда не мог бы позволить себе. Я рад этому, что Господь меня как-то обновил, даровал мне силы и возможность вот жить по Его заповедям, по Его воле и готовиться, так сказать, к переходу в вечность. Я очень благодарен Господу. То есть я живу благодарностью Спасителю за каждый наступивший день. Вот моя жизнь во Христе в чем заключается.
У нашего микрофона был протоиерей Николай Ведерников, клирик храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Эта запись была сделана под праздник Вознесения Господня в нынешнем 2013 году.
Oh.
Нашу программу завершает пятая и заключительная часть беседы журналиста Елены Смирновой с игуменей Георгией, настоятельницей Горнинского женского монастыря в Святом Граде Иерусалиме.
А много было тогда сестер, когда вы сюда приехали?
Ну, тогда не очень, около 50 было.
А как относилось местное население к монастырю, к русскому?
Это тихо, ничего.
Тихо было,
тихо,
да?
Спокойно, тихо, ничего, все нормально было, да.
У вас тогда и ограды не было?
Нет, когда я приехала, уже была ограда. Mm-hmm. После убиения Варвары Вероники тогда сделали ограду.
Да, вот святые мученицы, они у вас здесь похоронены, похоронены на кладбище. Угу. И все паломники ходят к ним.
Ходят, да. Теперь ждем святейшего.
Да, в этом году 165 лет русской духовной миссии. И должен приехать святейший патриарх Кирилл. И он будет освящать собор.
Когда он был митрополитом, тогда он мало освящения совершал. А теперь вот уже будет полное освящение. Ну, стоял, видели, какой он... Собор.
Да, без крыши,
ничего.
Два этажа. А сейчас такое благолепие, украшения
таких
всех окрестностей.
По Горину, сколько таких домиков стояло. И сейчас вот.
Вы их достраивали?
Некоторые достраивали. И сейчас вот, который самый, ой, по размеру больше домик, вот сейчас там гостиницу начали строить.
Это вот на самом верху там?
На самом верху, да.
Матушка, а вот выше собора до самого конца горы, это русская территория?
Ну, там уже нет.
Сейчас да, уже да, нет, да, а была?
А была, да. И вот что это территория, где вот эта больница, Хадаса.
Да,
это все была огромная территория.
Это тоже территория была русская. Это
да.
Все было когда-то куплено по кусочкам архимандритом Антонином Капустиным.
Все Капустиным было, да, вся эта земля. Да. А потом уже при Хрущеве.
При Хрущеве что-то было, да, поменяли за апельсины.
За апельсины их продали. Да,
да. И да. Таким образом они как бы имеют право там что-то строить.
Так вот, в
Хабасу они там построили. А ведь этот вот эта вершина, она все-таки еще русская.
Еще русская.
И все равно, вот они сделали вот эту дорогу, по которой ездят машины.
Знаете, разговор был такой, что хотели трамвайную линию сделать, но это вообще невозможно.
Опять будут что-то взрывать, опять полетят камни на монастырь.
Мы надеемся, что Боженька не допустит.
Дорогие радиослушатели, вот такая скорбь в Горнинском монастыре. Буквально за 10 метров от великолепных куполов собора всех святых в земле российской просиявших местные иерусалимские власти дали разрешение построить дорогу для трамвайной линии. Это очень серьезный вопрос. Эта территория русская. За нее заплачено было. Есть документы на эту территорию. А вот эта трамвайная линия, она не только будет мешать богослужению в самом огромном и прекрасном соборе всех святых в земле российской просиявших, который расположен здесь, вот в Горнинском, и стоит практически на самой вершине, освещая как бы весь этот край, но и отрежет от русской земли часть ее территории. Это очень серьезно. Когда-то то же самое пытались сделать с греками местные власти, которые разрушили второй этаж храма Святой Пелагии на Елеоне. Но в греческом государстве народ встал и сказал: «Тогда мы не отвечаем, что будет здесь с вашими синагогами». И местная власть прекратила свои деяния по разрушению этого собора. А как же мы отреагируем? Как у нас в России будут относиться к тому, что у нас отнимается вот эта вот часть территории, которая была куплена нашим архимандритом Антонином Капустиным, подвижником Святой Земли? И как здесь будут жить сестры, которым этот трамвай будет мешать день и ночь? И как будет проходить служба в этом соборе, который собираются сейчас осветить великим чином? Я призываю к вам, ко всем. Может быть, нам нужно собраться, написать что-то в правительство, Путину, может быть, сюда, какие-то воззвания, какие-то письма, собрать подписи с тем, чтобы здесь эта дорога не строилась. Матушка, будем надеяться, что Господь милостив и этого не будет, что будем это не произойдет.
Будем надеяться на милость Божию и на молитвы всех православных.
Ко всем русским святым, ведь этот собор в честь всех русских святых. И я призываю всех русских во всех концах России молиться своим святым местно чтимым и местным, и всем общим русским святым, чтобы этот собор был огражден от такого поругания, и чтобы от нас не отрезали часть той русской земли, которая находится здесь, в Палестине, в сердце всего мира. Матушка, огромное вам спасибо за ваш рассказ. И мне очень бы хотелось, чтобы вы сказали нашим русским православным людям о том, как нам сейчас в этом сложном мире спасаться. Потому что, хотя открылись все храмы, золотятся купола, но, тем не менее, мы все как истинные младенцы. Что нам самое главное сейчас для нашего спасения?
Молитва. Без молитвы ничего нельзя начинать. Надо почаще причащаться, каяться, исповедоваться. Почему вот все? Один заболел, другой заболел, третий заболел. Опять надо и пособороваться, и чаще причащаться надо. Просить Боженьку, чтобы Господь спас Россию, нашу святую Россию.
То есть умножить наши молитвы о России.
Умножить, да.
Наверное, молитвы будут все-таки сильнее, если мы будем каяться. Какое должно быть покаяние? В чем оно должно у нас выражаться?
С сокрушением, со слезами. И дать обещание. Вот какой-то грех сотворили, совершили, что, Боженька, больше не буду этого делать. Прости меня, Боженька. Дай мне силы, чтобы исправиться, больше не грешить, не прогневлять себя. Молиться, только молитва. Святая Русь за весь мир молится, Русь святая. Нет сильнее молитвы, как на Руси.
Матушка, у вас здесь истинно русский монастырь.
Да.
Я вот пока жила, даже питание чисто русское, ну, если не считать фруктов таких экзотических, местных, названия которых даже я не могу и запомнить. А так вы стараетесь, чтобы здесь все было по-русски. И уха, и щи, и гречка, и кисели, и квас. Все чисто русское. Все и дух русский. Здесь чисто русский.
Да.
Даже вот въезжаешь на территорию, иногда пахнет даже сеном. Утром всегда кричат петухи.
И шакалы бегают, кричат.
Шакалы ночью
воют.
Да.
Много кошечек, так они, наверное, иногда ловят кошечек.
Бедные кошечки. Да. Шакалы, змеи, наверное, здесь тоже есть.
Есть, да.
Не страшно так вот?
Ничего.
Нет, Господь
хранит. Слава Богу за все.
Вот только климат, конечно, здесь такой для нас, русских, тяжеловатый все-таки. Жарко.
Ну, кому как. Вот Господь благословил. Мне здесь по климату хорошо.
Слава Богу.
Потому что, ну, как вот я блокадница... И в Ленинграде у нас, и в Эстонии всегда прохладно, холодно, дожди. И я всегда простужалась. Владыка приезжает, и Сталина звонит, там будет служить. А я как старший регент, мне надо хором управлять и сопровождать. Его было и группы, с кем он приезжал. Матушка Игуменья всегда меня, мать Георгия, и за грибами поедете, или на Чуйское озеро, или туда-туда, куда-то. И по храмам, по приходам мне всегда приходилось. Вот, а вдруг у меня то ангина, то рожестое воспаление, то еще. Потому что я все время простужалась, мне было холодно. А здесь мне хорошо.
Ну, слава Богу.
И ангины никогда не бывает. И рожестое воспаление. Один раз, вот за 21 год, один раз у меня только.
Вот Господь хранит, и Матерь Божья хранит.
Господь так устроили, что мне здесь по климату хорошо, тепленько.
Матушка, а при вас были какие-то чудеса здесь? Ведь сюда приезжают люди многие, наверное, больные. Были какие-то исцеления? Ведь, наверное, приезжают люди с сокрушенным сердцем, каются здесь у гроба Господня.
Да, конечно.
Молятся о своих
тысячи,
родных.
Тысячи, конечно. Господь, вот там, когда вокруг кувукли обойдешь, там сколько записочек все пишут, и мне присылает, и оставляет, когда паломники поедут. Матушка, на гроб Господень, или в Гефсиманию поедете, на гробик положиться к Матери Божией. Как-то люди верят, положишь туда, сунешь куда-нибудь в щелочку. Матерь Божия, Господи, вот просили, то этот болеет, то что-то такое в семье такое, или с детками там бывает, знаете, сейчас молодежь-то такая, видно, Господь. Потом пишут или звонят, слава Богу.
Все отошло.
Все отошло.
Слава
тебе, Господи. Так бывает, да, часто.
Да. Вот я вчера разговаривала с отцом Виктором, который здесь у вас служит,
служит
так
да.
чудно поет все службы.
Да,
то один, то с паломниками, которые приезжают, батюшки, и владыки к вам тут через день ездят.
Да, были.
И вот отец Виктор сказал, что очень многие приезжают, но возвращаются не так много. И он сравнил их с теми прокаженными, которых Господь исцелил, а вернулся только один. И отец Виктор говорит, что если вы приезжаете сюда, на Святую Землю, вы должны здесь оставить свое сердце, и тогда вы сюда обязательно вернетесь. Но в то же время, матушка, я знаю, что все, кто сюда ездил и не смог потом вернуться, они все равно оставили здесь свое сердце, потому
конечно,
что все
конечно.
Вспоминают. Я вот была в 99-м году здесь последний раз, и для меня это действительно пролетело вот как один день. Я вернулась, как будто я отсюда и не уезжала, или только на один день. Это удивительно, и удивительное место, где расположен ваш монастырь, вот эта гора с прекрасным обзором, видом на эти лесистые горы, на поселки вокруг, чудное небо, кипарисы, оливковые рощи, цветы. Как вы ухаживаете за вашим садом? Ведь здесь мало воды. Как вам это удается? У вас райский сад?
Капельную систему.
А что такое капельная система?
Такие маленькие проводочки, и они там...
Трубочки, да?
Трубочки, да, и они там капают.
И просто капают, не поливают, как у нас из шланга,
просто
капают.
Да.
По-моему, это вот по всей стране здесь так, я видела, вот такие шланги тоненькие.
Да, это, во-первых, экономия воды, с водой здесь большие проблемы. Вот у нас дождя с Великого поста, у нас ни одного дождя не было, но там где-то в Тель-Авиве, там на севере страны, вот неделю тому назад, как-то на этих днях, ну, по радио иногда новости послушаешь, какая погода или что, там были. А у нас в Горнем ни одного дождя. Что-то ночью, неделю тому назад, чуть-чуть что-то капнуло, и все. Представляете? Оливки падают, все падает. А вот эта капельная система очень хорошо.
А вот когда вы приехали, где была вода? Откуда брали воду?
Городской еще не было.
Не было. А откуда же брали?
Цистерны. Вот у нас под Игуменским большая цистерна, у трапезной, у кухни большая цистерна, у храма и у домиков, где сестры живут, там тоже цистерны. Но сейчас много, которые еще надо восстанавливать, ремонтировать.
Цистерны,
да.
А в цистерны откуда вода?
Дождевая.
То есть собираете во время периода дождей?
Да, дожди. Да,
а
вот
как же хватало?
Сейчас вот на трапезной, на храмах, вот везде сейчас уже крыши почистили, и теперь, когда пойдет, например, первый дождь, то трубу просто так пускают, не в цистерну, чтобы
очистить крышу.
Очистить крышу, а потом вот уже направляют в цистерну, и идет вода.
И вот так было это... из древности,
да,
потому что
время,
сохранились древние цистерны.
Да. Вот до моего приезда городской воды не было.
Вот, а когда же это провели?
В 91-м, когда мне святейший это сказал, что мать Георгия поднимать, восстанавливать, ремонтировать надо. Я говорю, как, с кем святейший? Он говорит, а как у нас Пюхтица? Он все Пюхтицу вспоминает. Вот, а что приезжали семинаристы, так там совсем другое.
А там ведь тоже не было сначала такой городской воды в Пюхтицах.
Нет, а там зачем Пюхтицы городской? Там колодцы.
Колодцы были.
Колодцы,
и до сих пор там ведрами носят.
И кто... С источника там уже святую воду несут, угу. А на территории там колодцы есть.
Колодцы там есть.
Ну, уже подведено, вот мы с матушкой Варварой тогда вернулись, ведь тоже ни света, ни воды, и котельную сделали.
Там, в Пюхтицах.
Да, по всем корпусам, на кухню, все везде водичку подвели, но там воды достаточно хватает.
А здесь?
А здесь у нас, да.
Здесь пришлось потрудиться так же, как когда-то святые подвижники трудились, воду из горы изводили.
Ну, все равно экономили. Я и на кухню приду или что-нибудь. Матери, экономьте водичку. Вот нету до сих пор, видите, воды, дождя у нас. Приезжайте, посещайте Святой Град Иерусалим, гроб Господень. Пока еще есть время.
Да, пока еще есть время. Не знаем, сколько у нас его осталось.
Да, сколько осталось, да, не знаем.
Матушка, вы почти каждый раз во время завтрака поете прощальную песню для паломников.
Сердце милое вожделенное, да. Ну, все попросят. Ну, а потом я даю на благословение. Есть такая книжечка, где описывается, как Матерь Божия после Благовещения с Назарета пошла в Горнево, град Иудов, и целова, то есть встретила правду Елизавету, где родился Иоанн Креститель здесь вот.
И он приветствовал.
Он приветствовал,
в утробе еще.
Да, у нас храм есть, пещерный храм в честь Иоанна Крестителя. Там только ночью у нас литургия.
А когда? На память?
Нет,
Иоанна Крестителя? Или бывает не только на память?
Нет.
Не только.
Вот сейчас возвращается с отпуска отец Иннокентий, он ночью там служит. Но не каждую ночь, раз в неделю служит.
Литургии
ночью служит, да.
Матушка, а вот еще рассказывали мне, что здесь было явление Иоанна Предтечи какому-то труднику.
Ну, это несколько лет тому назад. У нас ночью, вот с вечера, сестры берут Матерь Божию икону, приходят ко мне на благословение, я, значит, благословляю, и обходят весь монастырь с иконой.
Внутри?
Да, внутри обход делают. И потом ночью дежурят, читают псалтирь, записочки поминают. И одна сестра, которая дежурила, вышла просто вот это из храма, смотрит, какой-то мужчина ходит. Она так удивилась, что откуда взялся. И спрашивает, а что вы, кто вы, почему вы здесь оказались, как? А он говорит, а я здесь хозяин. Я говорю, здесь хозяин, опять повторяет. И стал невидим. А это был Иоанн Креститель.
Господи, слава
да.
тебе. И это было несколько лет назад.
Да, несколько лет назад было.
То есть он всегда здесь.
Он здесь, да.
Место такое.
Она испугалась, что такое вдруг мужчина какой-то появился. Вот, а я здесь хозяин.
Матушка, я не смею больше вас задерживать. Спасибо, Господи. Благодарю вас за ваш рассказ. Простите меня. Благословите. Всего самого доброго вам. Божьей помощи вам.
Сколько еще
покрова Божьей Матери.
Сколько Боженька даст еще, да?
Ну, дай Бог, чтобы мы вас еще видели, слышали. Чтобы вы здесь еще так же, как сейчас, ходите тихо, как ангел, управляете совершенно незаметно всеми нами. А нам остается только смотреть на вас и учиться у вас, матушка.
Прозвучала пятая заключительная часть беседы журналиста Елены Смирновой с игуменей Георгией, настоятельницей женского Горнинского монастыря в Святом Граде Иерусалиме.